Продолжает свою работу православный радиоканал «Воскресенье», и мы переходим к нашей постоянной рубрике, посвященной памяти павших в годы Великой Отечественной войны, цикл «Чтобы помнили». У нас в студии руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Полина Борисовна, тоже здравствуйте.
Алексей Александрович, сегодня начать наш с вами разговор, вот эту тему, вы хотели достаточно с необычной, наверное, взгляд, новости, информации.
Большое интересное событие в Екатеринбурге случилось, в столице нашего Урала. Это 9 апреля, в этом месяце как раз, открыли долгожданный, в общем-то, музей Эрнста Неизвестного. Этот музей, на мой взгляд, заполнен интереснейшими такими экспонатами, двухэтажный особняк в центральной части города. Но интересна для меня эта фигура, чем интересна? Не только тем, что он скульптор мирового уровня, мирового, так сказать, значения в искусстве и советского периода, и постсоветского, и мирового искусства, скульптуры особенно, но еще и фронтовая его биография для меня была интересна. И тут несколько таких загадок, которые, на мой взгляд, будут не безинтересны и для нашей аудитории, радиослушателей. Ну, в частности, я посмотрел, нашел некоторые документы в военных архивах военного, послевоенного периода, и был некоторыми моментами удивлен, можно сказать, по-хорошему. Ну, в частности, что нас, положим, радиослушателей, сближает радиостанции «Воскресенье», имею в виду, с этой фигурой великой, знаменитой. То, что он, оказывается, вот я когда ознакомился с его биографией, с книгами, которые, значит, о нем говорят, и сам он говорит. Есть такая книга, говорит, «Неизвестный». Она была в посеве издана в 1984 году, в 1991 году в Перми издана отдельной книгой. Ну, мне посчастливилось иметь эту книгу. Но для меня было интересно узнать, что он пишет, что я еще в 50-е годы, в юношеские времена, еще, можно сказать, даже довоенные, через своих родителей, деда и прочее, которые в данном случае были люди-то из интеллигентных семей. Он уже в то время читал труды и произведения отца Павла Флоренского, и в те времена это знал, ну и Николая Бердяева. И, во-вторых, его тяга была к философии, поэтому он еще помимо вот художественного направления, когда он там обучался в Академии художеств, он еще и, на мой взгляд, интересно, философский факультет тоже заканчивал. То есть человек всесторонне образованный, как я понимаю, вот эта философская линия ему помогла в дальнейшем по-новому смотреть на мир своих творческих произведений и на мир создания, вернее, вот на идеи выхода на новые такие творческие решения, которых у него было очень много в жизни и до сих пор. Вот он, слава Богу, живой, 88 лет ему исполнилось именно в день открытия музея 9 апреля этого года, он 25-го года рождения. Так что довольно интересная фигура, но мы с вами, радиослушатели, будем, вот коротко я тут остановлюсь на этих делах, будем сталкиваться его с фронтовой судьбой. Довольно-таки интересно. Это помимо того, что, как я уже повторюсь, он немало своей жизни делал вот таких вещей, которыми наполнено было его юношеское восприятие в духовной литературе. И одна из знаменитейших его скульптур «Сердце Иисуса» как раз, как я понимаю, навеяна была вот этим благороднейшим образом, величайшим образом в истории человечества, это образом Иисуса Христа. Для меня, я так вот смотрю на эти дела, мне тоже, я об этом радиослушателям не говорил, но мне тоже довелось с христианской литературой познакомиться в те вот закрытые времена через мою тетушку, которая мне передала старые книги дореволюционного периода. И я помню, работаю в научно-исследовательском институте, неоднократно выступал на нешироко открытых, так сказать, сборах нашей аудитории инженеро-технических работников и пытался им рассказывать о том, чем меня поразила вот эта духовная литература того периода. А надо сказать, что много блестящих таких изданий было, и некоторые из них попали мне в передаче моей вот тетушки, которая дожила до 94 лет. А вот в те 70-е годы я, значит, имел возможность, ну, вперед других это узнать. И насколько я был очарован очень многими такими вот аспектами, что связано в данном случае с христианством. Может быть, не столько с обрядностью, сколько вообще с идеями христианства. Ну, а тут вот любопытный момент. Когда я посмотрел вот его биографию, думаю, с чего же начать, о чем, как построить наше вот мое выступление с вами вместе, решил, что наверняка было бы не безинтересно вообще начать с того, что за семья у Эрнста Неизвестного. Слава Богу, он сам об этом пишет, правда, очень лаконично, очень мало, но для нас и этого достаточно. Он родился-то в Свердловске, ну, в Екатеринбурге, по старым-то понятиям. Вот. Отец у него в годы революции был белым офицером, но остался жив, и как сам Эрнст Иосифович отмечает, что, видимо, его оставили в живых, потому что он был очень признанным врачом, педиатром, оториноларингологом, как это там. Поэтому и его ценили, что дети, которые начальство, они могли остаться без этого врача. Ну, такое объяснение, в всяком случае, у Эрнста было такое. А мать, ну, известная Белла Дежур, Белла Абрамовна Дежур, которая в Свердловске была очень известная и поэтесса, и биолог. И в те времена, причем биолог, она была раскритикованного в период лысенковщины, вот этого направления, и она, значит, вместе с другими сосланными на Урал учеными, в том числе биологами, выдержала все вот эти нападки на морганистов, весманистов. Жили они в детстве, вот он родился и прочее, все-таки в доме деда. Дед был, в общем-то, в купеческом сословии, и они жили, где вот сейчас улица Быковых, раньше это была третья Мельковка, понятно, это железнодорожный район наш, недалеко как раз, как он пишет, от дома, где Ипатьевский дом, где был царь последние дни со своей семьей, вот эти дни, сейчас это все снесено, эти дома, а он говорит, был дом крупный, прочее, и можно было там многое разместить. И воспитание имел он более-менее приличное по тем временам. Ну и рассказывает такую деталь. Когда красные пришли, решили арестовать, и арестовали и деда, и отца. А потом бабушка побежала туда, в эти органы, и говорит, вы что это? Вот смотрите документы. Она сохранила каким-то путем документы о том, что они в свое время в Оренбурге, имея типографию, помогали печатать эту самую революционную литературу. И таким путем не только их не отпустили, но даже решили, дали им возможность сохранить дом, где они жили, и отстали в этом плане. Тоже интересная такая вот судьба. Ну а потом меня что поразило? Думаю, что такое? Когда нашел документы на вот наградной лист на Эрнста Неизвестного, мне было странно читать там представление. Я посмотрел, что такое за осетин из Самарканда. Оказывается, думаю, что такое? Ну, не может быть такого совпадения, чтобы Эрнст Иосифович Неизвестный и вдруг из Самарканда. Ну, потом понятно, что это было связано тем, что он был в это время в Самарканде сам. Но семьей или не семьей, я этого не знал, потом-то уже уточнил, что осетин-то из Самарканда, он значится там как национальность осетин, в наградном листе на орден, которому его представили. А его представили, я уже забегаю вперед, непосредственное начальство, его представили к высокому ордену Отечественной войны второй степени. Это в годы войны крупный был орден. Это не орден 85-го года, когда юбилейно всем участникам войны выдали за участие Отечественной войны, а то военного периода. Это крупный был. Он был после ордена Красного Знамени, сразу следовал после Красного Знамени. После Отечественной войны уже орден Красной Звезды. Так вот, его вышестоящее начальство наградило орденом Красной Звезды вот за тот подвиг, на который он был представлен к ордену Отечественной войны. Я уж такие вот детали. Ну и вот он там обозначен национальность осетин и Самарканда. Что это за Самарканд? Оказывается, они в Самарканде появились в 42-м году. Кто они? А это учащиеся эвакуировали их из Ленинграда, где была в то время, в 42-м году, школа для одаренных детей. Она называлась «Средняя художественная школа при Академии художеств». То есть в нем раннем детстве заметили выдающиеся художественные способности, и его туда поделили вместе со всеми. Туда. Вот он в 42-м там оказался. И потом, что, учился он там недолго, потому что в августе 42-го года он вместе с Яном Сысоевым, это аспирант из этой вот самой школы, решили добровольцами пойти на фронт. Что интересно, ему было 17 лет, даже еще не призывной возраст. Направили их в первое туркестанское военное училище, это Кушка на юге, туда. И, значит, вот он там учился, их обучали, значит, ведению боевых действий, приближенных к пустыне, к жаре, прочее. Ну, как понимаю, тогда наметки были, что, может быть, еще придется расширить эту экспансию и воевать на территории Афганистана, там еще какие-то дела. Но, значит, после окончания этого военного училища он, как младший лейтенант, был включен в состав 860-й, он ошибочно написал в книге 860-й, это 86-й, гвардейская стрелковая дивизия, 45-й гвардейский десантный полк. Ну, это 2-й Украинский фронт. И вот там как раз он и был, так сказать, представлен к награде. И одновременно что вот, как он сам пишет в своих воспоминаниях, довольно любопытно, тут некоторые расхождения есть, но я подмечу эту. Я, говорит, был награжден, я читаю прямо вот из книги его, один раз посмертно орденом Красной Звезды, вот, который достиг меня лет через 25, то есть где-то к 70-му году примерно. И действительно, я обратил тоже внимание на вот эту деталь, довольно интересная вещь. Значит, что там произошло с этим вот награждением? Он был награжден, я вот читаю сам вот этот документ, да, действительно, он был в 86-й гвардейской стрелковой Николаевской краснознаменной дивизии, в то время служил, ну, тут указан номер полка, и в наградном листке, подписанный 2 мая 45-го года, что интересно, уже вот последние дни войны, командиром полка гвардии майором Величко, и вот там командование описало подвиг этого лейтенанта, ныне всемирно известного художника-то и скульптора. Товарищ Эрнст Неизвестный в боях западнее села Рюкенсдорф, ну, в переводе это тыльная деревня или тыловая деревня, 28 апреля 45 года по захвату контрольного пленного проявил себя смелым и инициативным командиром. Он одним из первых поднялся в атаку на противника, увлекая за собой бойцов всего взвода. Вот это очень важный момент, что под таким непрерывным огнем, когда над тобой свистят пули, стать одним из первых и поднять за собой солдат – это действительно великий подвиг. Но потом, кстати говоря, вот это в нем в натуре это сказалось многократно. В его прямом споре при громадном стечении высших партийных бонз нашей страны, когда он схватился с Хрущевым и, не уступая ему, парировал своими доводами, вот на выставке, когда там Хрущеву и его окружению сильно не понравилось отклонение от соцреализма, и он, помню, очень резко выступал. И вот тут тоже, видимо, сказывается эта натура, чтобы свою не давать затоптать себя никому, ни врагу, ни крупному партийному чиновнику, ни главе государства в то время, премьер-министру, как тогда еще называли. И вот дальше я читаю в представлении. Ворвавшись в траншеи, он гранатами и огнем из автомата уничтожил одну пулеметную точку, и там указано, какое количество немецких солдат. Будучи ранен, он продолжает командовать взводом, и благодаря этому траншеи противника и пленные были взяты. Ну, за проявленное мужество и отвагу товарищ неизвестный достоин правительственной награды Ордена Отечественной войны второй степени. Но я уже забегал вперед и говорил, что он был отмечен рангом ниже орденом, орденом Красной Звезды. Это большой, тоже большой награда. Вот он. Но он-то как раз, вот это представление было 2 мая 1945 года. А свершилось это 28 апреля 1945, когда он был тяжело ранен. И, естественно, он знать не знал о том, что вот был представлен к награде. И полагаю, что потом, когда он узнал, там донеслись такие слухи и мифология, что вроде как посмертно. Но когда я сам приказ читаю по 86-й гвардейской стрелковой дивизии от 4 мая 1945 года, то есть через два дня после представления, и сам приказ уже вышел, вот, от имени Президиума, там, значит, награждаю Президиум Верховного Совета СССР. Вот, за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками, проявленные при этом доблесть и мужество, награждаю орденом Красная Звезда, вот прямо на первой странице, тут и гвардии младшего лейтенанта, неизвестного Эрнста Иосифовича, командира стрелкового взвода 260-й гвардейского стрелкового полка. Тут слово о том, что посмертно, нет. И вообще, если было бы указано, что посмертно, могли бы просто вычеркнуть вышестоящее. Вот такая любопытная вещь. А наградили меньшим? Это первый. И что еще можно тут сказать? Что, конечно, вот подняться в атаку под огонь, я снова возвращаюсь к этому, это говорит о личной большой храбрости вплоть до безрассудства. Это действительно тяжелое дело. Но вот он встал и увлек за собой взвод, рискуя собой уж напрямую, не художественно говоря, не витиевато, а именно так. И что еще, вот любопытно, 25 лет награда не искала героя. И когда он оказался в Свердловске, видимо, по его просьбе раненый, что, мол, там, где моя семья, где мама, где отец, направьте меня, пожалуйста, туда, я так себе представляю, потому что очень много было точек, куда направляли раненых-то. И вот он был направлен в госпиталь, и осенью 45-го года был выписан из госпиталя. И тогда же, значит, Кагановический райвоенком и первый секретарь Кагановического райкома партии, что они представили его 28 октября к награждению. Они знать не знали, что он представлен, он не знал тоже, что он представлен уже к другому, ну, награде в мае 45-го года. Значит, его там представили, и вот наградной лист другой, подписанный, вот я уже сказал, что Лапиковым, секретарем партии, Кагановического райкома партии, вот. Его же его представили как инвалида, с кратким уже описанием и подвига, и тяжелого ранения в Австрии. В этом документе, в новом наградном листке, было записано такое: сквозное пулевое ранение грудной клетки с повреждением печени и диафрагмы. Ну и еще была у него контузия, тоже отмечена вот в этом представлении в военно-медицинских документах. Что такое сквозное пулевое ранение грудной клетки? Трудно себе представить, уважаемые радиослушатели, но это тяжелейшее ранение, которое дает инвалидность. И он был представлен непосредственно вот этими представителями власти, он был представлен опять к ордену Отечественной войны второй степени. Вот ему было в то время 20 лет, он родился 9 апреля, представлен в октябре. Что интересно, что там в этом документе было записано, что Уральский военный округ командования решил снизить уровень награды и представил его, ну, по-солдатски это действительно замечательная награда. Это медаль за отвагу, но не орден. Почему так, с чем связано? Там уже слово «осетин» было заменено на другое, и его представили в 1947 году, 6 ноября, появилась вот эта опубликованная указ Президиума Верховного Совета о том, что он был награжден медалью за отвагу. Но любопытно еще другое. Он, естественно, попадал в творческом плане не как соглашатель, не как представитель социалистического реализма, а имел свою точку зрения. И он правильно отмечал вот в своей мемуарной литературе, что когда он учился и делали и как студенты, и как обучающиеся свои вот проекты, свое представление, говорит, среди нас бунтарей было как раз очень много бывших фронтовиков. Он вспоминал и Сидура, и других там скульпторов того времени. И они как раз шли в несогласном строю, что надо отходить от этой вот лепоты, которая была заполнена вся наша Россия и вся страна вот этим соцреализмом, который из себя представлял такую красивую безвкусицу. И, конечно, пришлось это отстаивать. И тут тоже, поскольку он был... попадал в немилость, 10 лет оставался без работы и прочее, и в конце концов ему предоставлено было правительство России, Советского Союза в то время, и намекали не раз, что ему могут дать возможность выехать, чтобы он как можно дальше сглаз с территории Советского Союза. И он, значит, в 1977 году был, так сказать, в эмиграции в Соединенных Штатах Америки, где остается до сих пор. И надо сказать, что первый музей в мире был в Швеции его имени. И второй вот появился недавно у нас на Урале, в России, на территории бывшего Советского Союза, вот буквально днями, неделями назад. Ну и тут еще хотелось бы сказать, я обратил внимание, думаю, интересно. Был 85-й год, когда всех фронтовиков и инвалидов войны отмечали юбилейной наградой этой Отечественной войны. И там такое положение было. Все участники независимо были награждены, нет ли, зафиксирован подвиг, не зафиксирован, должны были отмечены вот этим юбилейным орденом, медалью Отечественной войны. Вторая степень есть, и никаких ранений не было, и никаких персональных наград. А первая степень, если имел ранения или имел какие-то награды. Поскольку у него было и награда, и тяжелые ранения, и все такое, вроде бы он мог претендовать и в 85-м году, как для всех. Но в списках награжденных вот этим орденом он не значится. Довольно-таки интересная вещь. В 77-м году, как диссидента, его отправили, значит, он уехал из страны, и потому в списках 85-го года Эрнста неизвестного нет. Расплата за принципиальность, за настойчивость в своем вот этом действии. Конечно, что и говорить, все это нелегко переносится, но на то и талант, на то и мужество, потому что помимо вот таланта нужно еще вот эта напористость, не бояться встать из окопа первым, не бояться встать против мнения политического руководителя страны. Это очень большое мужество. И вот любопытный момент, на что еще до Хрущева на него накидывались, так сказать, вот эти критики советского искусства того периода. Он самые первые свои работы увязывал именно с военной биографией, что и для нас-то важно. Вот для меня, например, очень это важно, что он эту идею пронес непереглаживания истории. И в частности, вот он пишет в книге, говорит неизвестный, такие вот слова. «Первые мои работы назывались «Война эта». Я воспринимал войну не как парад победы, а как трагическое, противоречивое и противоестественное человеку явление. Так вот возникла эта серия. Часть человека превращалась в машину, в железо, которое олицетворяло войну, которая входила в плоть, как боль». Можно было бы и дальше читать, но вот этот момент очень важен. Поэтому мы с вами, уважаемые радиослушатели, должны порадоваться, что такой музей открыт и представлено более 100 работ. И, конечно, можете посетить это недалеко от резиденции уполномоченного президента. Вот там этот музей на Воеводина. Я бы вот что бы хотел, сейчас ведь вот 9 мая наступает, и мне частенько идут звонки. Ну, я так коротко 2-3 разговора могу привести суть этих. «Вы проводите 9 мая акцию «Бессмертный полк», — это у меня спрашивают. Вот дали адрес. Мы с сестрой приехали на ботанику, а там не нашли ваш адрес. Другой тоже звонок примерно такой. «Вы проводите акцию, чтобы с портретами отцов мы пришли. Мы же пенсионеры, почему за портрет с нас по 250 рублей запрашивают?» Ну и тому подобные вот такие возмущенные обращения. Я хочу все это, как говорится, по полочкам разложить. Уважаемые радиослушатели, мы, наша организация, и семьи погибших воинов, и дети войны, то есть наследники победы нашей организации «Дети войны», мы никакого отношения к этому мероприятию не имеем. Вот. И второе. Мы по традиции последних лет проводим поминовение ушедших из жизни в годы войны и после войны, и воинов, и трудившихся в тылу, но не в день праздника 9 мая, а накануне 8 мая. Мы всегда проводим это 8 мая, уже в течение многих лет. Почему? И не с портретами, потому что далеко у многих, далеко не у всех есть эти портреты родственников, с пустыми наградными подушечками красного цвета с черной каймой. Что это за? Почему с пустыми? Да потому что из погибших в войну мало кого наградили. Их просто оттеснили от победы. Ненагражденные, значит, государством не признан их вклад. Такая вещь. И поэтому 9 мая отторгнуто от нас. Мы ждем посмертного награждения павших воинов. И поэтому я бы вас, пользуясь случаем, уважаемые радиослушатели, пригласил. Мы 8 мая традиционно собираемся к 11 часам. Надо именно к 11, потому что в 11 часов мы уже двигаемся колонной, вот колонной памяти воинов и тружеников тыла, и тех воинов, которые умерли после войны от ран, и вообще участников войны, которых сегодня нет, в память о них. Мы двигаемся по улицам города и идем до Дендрария на улице 8 марта, это около цирка Дендрарий, где в 12 часов будет минута памяти и религиозное поминовение. Там будут священники в память всех погибших воинов. Поэтому очень, пользуясь случаем, приглашаем вас не 9-го. 9-го – это плясовой день, а день памяти погибших и не вернувшихся с войны, и тружеников тыла, и те, которые у станка погибли. В общем, все, которые связаны были с Великой войной, кто умер от ран, кто умер от этих вот всех лишений, не дожил до наших дней. Вот в память всех их мы проводим такое. Пожалуйста, приходите. Кто может пройти шествием с нами, там будут выдаваться красные подушечки, у кого нет заготовленных. Кто может заготовить, это 15 на 15 сантиметров. Такой вот прямоугольничек красного цвета, с черной полоской желательно. 8 мая, повторяю. И, конечно, 250 рублей, это тут какой-то коммерции отдает. мы никогда на такие ни рубля никогда ни из кого не требовали, и даже в голову не придет, чтобы такого рода память была под таким каким-то коммерческим углом зрения. Это мы идем от Дегенина и Татищева, плотинка, чтобы уточнить, к 11 утра. Там у нас 300 тысяч, поминается вот на этом камне, 300 тысяч погибших воинов, жителей Свердловской области не вернулись, которые с войны. И вот мы там будем с вами, именно продемонстрируем свою память. И как упрек правителями прежнего режима и намек новому правителю, новым правителям, чтобы было у нас вот это посмертное награждение, какое-то признание вклада. Тем более, что, знаете, вот даже смотреть, я держу вот газету «Победа», «Слава великому Сталину», ну, всем такое. Вот это газета 9 мая 45 года. Это военная газета, в атаку называется. И тут как раз в этот день опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая праздником Победы. Целиком не читая, вот концовка. 9 мая является днем всенародного торжества, праздником Победы. Понятно, что 9 мая про погибших говорить как-то не принято. Тут всенародное торжество, праздник Победы, и поэтому нам уж тут не до чего-то такого. И будем как раз так, как это и должно, на мой взгляд, восприниматься многими. А это, как правильно сказал тот же самый Эрнст Неизвестный, что эта работа не как парад Победы, а как трагическое, противоречивое, противоестественное человеку явление.
7 мая у нас с вами еще будет эфир, когда еще раз, я думаю, вы сможете пригласить. Напомнить всем нашим слушателям о том, что будет проходить в рамках вашей организации в Дни Победы. Ну а сейчас давайте адрес назовем для писем.
Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, адрес запишите для нашей переписки и там, где можно со мной встретиться. Адрес. Можно, конечно, коротко, потому что вижу, некоторые письма доходят напрямую, когда пишет, положим, 75-е почтовое отделение, Екатеринбург, Зыкову. Но это, как говорится, упущенные некоторые данные. Точнее, это если формально. Индекс 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, а я 41, 41 абонентный ящик, легко запомнить, это начало войны, 41 год, абонентный ящик 41, Зыкова Алексея Александровича. Ну и где можно еще встречи с нами по вот военным делам, по судьбам установления судьбы, положим, погибших воинов, там кто чем награжден, это я принимаю на Московской, дом 68, вход с южной стороны. Московская, 68, вход с южной стороны. В рабочие дни там есть помощники, всегда примут. Ну, с 11 до 3, до 4 часов. Ждем вас.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мне осталось напомнить, сегодня у нас в студии был Алексей Александрович Зыков, руководитель общественных организаций «Дети войны» и «Семьи погибших воинов». И до новой встречи уже в канун Великой Победы.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли, без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в напад. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.